Камень, вытесанный в виде сахарной головы, привязанный веревкой к его ногам, помогал ему быстрее опускаться на дно моря. Это был его единственный инструмент. Достигнув дна на глубине 5 метров, он бросался на колени и наполнял свои мешки схваченными на удачу раковинами. Затем он всплывал к лодке, взбирался на нее, опоражнивал свой мешок, вытаскивал камень и с его помощью снова погружался на дно, где работал не более 30 секунд. Этот водолаз нас не видел. Тень скалы скрывала нас от его взора. Да этому бедняку и не было основания предположить, что здесь под водою находятся существа, подобные ему, которые следят за всеми деталями его ловли. Много раз он поднимался и погружался таким образом, собирая каждый раз не более 10 раковин, так как их приходилось с силой отрывать. В очень немногих из них обретался жемчуг, из-за которого он рисковал жизнью. Я следил за ним с глубоким вниманием. Приемы его были уверены, смелы, и в продолжении получаса никакая опасность ему не угрожала. Я вполне постиг способ этой интересной ловли, как вдруг в тот момент, когда индиец опустился на колени, я увидел, что его лицо приняло выражение ужаса. Он выпрямился и устремился к поверхности воды. Я понял его ужас. Над несчастным водолазом показалась гигантская тень. Это была огромной величины акула, приближавшаяся в косвенном направлении, сгоревшими глазами и с открытой пастью. Я онемел от ужаса и не способен был сделать ни малейшего движения. Прожорливое животное, благодаря сильным ударам плавников, стремительно понеслось на индийца. Несчастный успел броситься в сторону и избег зубов акулы, но не успел уклониться от удара ее хвоста. Удар пришелся ему в грудь и поверг его на дно. Эта сцена продолжалась всего несколько секунд. Акула возвратилась и, повернувшись на спину, готовилась уже рассечь индийца надвое, как я почувствовал, что капитан Немо, стоявший возле меня, поспешно встал. Затем, держа кинжал в руке, он пошел прямо на чудовище, готовый вступить с ним в борьбу, что называется «грудь с грудью». Акула уже готовилась схватить несчастного водолаза, как увидала нового противника. Она повернулась на брюхо и быстро направилась к нему. У меня до сих пор сохранилась в памяти поза капитана. Готовясь к нападению, он ожидал с полным хладнокровием ужасное животное. И когда оно устремилось на него, капитан, бросившись в сторону, с изумительным проворством избежал удара и вонзил ей кинжал в живот. Но этим не все кончилось. Завязалась ужасная борьба. Кровь волной хлынула из раны акулы. Море окрасилось в красный цвет, и сквозь эту непрозрачную жидкость я ничего не мог видеть. Ничего до тех пор, пока кругом несколько не просветлело. Тогда я увидел отважного капитана, который, схватив одной рукой за один из плавников животного, боролся грудь с грудью с чудовищем и наносил кинжалом удары в живот врагу, но не мог нанести ему смертельного удара в сердце. Разъяренная акула отбивалась, страшно волнуя массу воды, волны которой грозили меня опрокинуть. Я хотел бежать на помощь капитану, но, прикованный страхом, не мог сдвинуться с места. Я следил за борьбой жадным взором и наблюдал все ее фазисы. Капитан упал на землю, опрокинутый огромной массой, готовой его раздавить. Затем челюсти акулы широко открылись. Казалось, все было кончено для капитана. Но вот Недленд, быстрый как мысль, бросился со строгой в руках на акулу и вонзил в нее свое страшное оружие. Вода обогрелась массой крови. Она взволновалась от движения акулы, бившейся в неописуемом бешенстве. Недленд достиг своей цели. Это были предсмертные конвульсии чудовища, пораженного в сердце. Распространившееся сильное волнение опрокинуло Конселя. Между тем Недленд освободил капитана. Последний поднялся сам на ноги. Как оказалось, он не был ранен. Направился к индийцу, быстро перерезал веревку, которая соединяла его с камнем, взял его на руки и сильным ударом ноги поднялся на поверхность воды. Мы всплыли за ним следом и через несколько секунд оказались возле лодки водолаза. Прежде всего капитан Немо позаботился привести беднягу в чувство. Я не был уверен, удастся ли ему спасти индуса. Правда, под водой он пробыл короткое время, но ударом хвоста акула могла его убить. К счастью, благодаря энергичным мерам, принятым капитаном и Конселем, сознание постепенно возвращалось к утопленнику. Он раскрыл глаза. Можно представить себе, каково было его удивление, даже испуг, когда он увидел 4 медные головы, склонившиеся над ним. Но что мог он подумать, когда капитан Немо, вынув из кармана мешочек с жемчугом, вложил его ему в руку? Бедный цейлонский индус, дрожащей рукой, принял великолепный дар обитателя морей. Его испуганный взгляд говорил, что он не знает, каким неведомым существам обязан он и жизнью, и богатством. По знаку капитана мы пошли обратно к жемчужной отмели и после получаса ходьбы по знакомой дороге оказались возле шлюпки Наутилуса, стоявшей на якоре. Мы сели в шлюпку и с помощью матросов освободились от своих тяжелых металлических шлемов. Первое слово капитана Немо было обращено к канадцу. «Благодарю вас, мистер Ленд», — сказал он.
«Не стоит благодарности, капитан»,
— отвечал Недленд.
«Я был у вас в долгу».
Легкая улыбка скользнула по губам капитана, и этим все кончилось.
«К Наутилусу»,
— приказал он. Шлюпка понеслась по волнам. Несколько минут спустя нам повстречался труп акулы, всплывший на поверхность. По черной окраине плавников я узнал страшную акулу-людоеда Индийского океана. Рыба была более 25 футов в длину. Огромная пасть занимала 1/3 тела. Это была взрослая акула. Судя по 6 рядам ее зубов, расположенным в верхней челюсти в форме равнобедренного треугольника. Консель разглядывал околевшую акулу с чисто научным интересом, и я уверен, что он отнес ее, и не без основания, к подклассу элазмобронхит, отряду силахиевых или широкоротых. В то время как я рассматривал эту безжизненную тушу, около дюжины прожорливых акул такого же вида всплыло вокруг шлюпки. Не обращая на нас никакого внимания, они накинулись на труп, вырывая друг у друга куски мяса. В 9:30 мы взошли на борт Наутилуса. Мысли мои постепенно возвращались к нашей экскурсии на Манаарскую отмель. Я отдавал дань несравненной отваге капитана Немо, в чем я имел случай убедиться, и затем я понял, что этот человек способен пожертвовать собою ради спасения представителя человеческого общества, от которого он бежал в морские глубины. Что бы ни говорил о себе этот загадочный человек, все же ему не удалось убить в себе чувство сострадания. Я высказал ему это. Он ответил мне, заметно взволновавшись.
Но это был индус, господин профессор, представитель угнетенного народа. А я до последнего вздоха буду защитником угнетенных.